Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем с настоятелем храма в честь святого великого благоверного князя Дмитрия Донского, отцом Николаем Пантелеевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Батюшка, скоро мы будем отмечать День памяти святого князя Дмитрия Донского. Он причислен к лику святых на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году. И День памяти 19 мая. По новому стилю 1 июня. Как будет встречать престольный праздник ваш храм?
Ну, наш храм находится, я считаю, действительно в очень нужном и полезном месте. Это научный центр, который сейчас, на сегодняшний момент, к сожалению, переживает очень трудные времена в связи с реформами, проходящими в армии. Это люди особые. Почему я об этом говорю? Потому что нашему храму уже в этом году будет 12 лет. В 99 году его освятил его преосвященство епископ Никон. И вот 15 июля вот будет очередная дата нашего освящения. Ну, а престольный праздник и день памяти нашего небесного покровителя, нашего храма, святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, как правило, мы встречаем тем, что приглашаем к нам на богослужение военнослужащих, которых не так много, к сожалению, опять же говорю, в связи с реформой осталось в нашем институте, чтобы они пришли, помолились небесному покровителю и нашего храма, и нашей части теперь. Чтобы действительно Господь послал по молитвам святого благоверного князя Дмитрия Донского им прежде всего чувство уверенности в том, что они действительно призваны на ратный подвиг, на жертвенное служение, чтобы они смогли помолиться о своих близких, о своих родственниках, ну и немаловажный фактор, конечно же, и вспомнить, если есть такое, дай Бог, чтобы, конечно, все меньше и меньше у ребят было таких событий, как гибель своих друзей военнослужащих. Ну, вот у офицеров такие есть, те, кто участвовал уже в конфликтах, и они тоже могли бы, конечно же, помолиться вот упокоении душ воинов на поле брани жизнь свою за веру, отечество и других положивших. После божественной литургии, как правило, естественно, как это положено, совершается крестный ход. Это очень нужное мероприятие, если сказать по-светски, для воинов, для военнослужащих. Почему? Потому что, как правило, я им даю нести хоругви, крест, иконы, чтобы они действительно почувствовали себя православными воинами, чтобы они почувствовали ту почетную миссию, которая им выпадает даже в крестном ходе, в богослужебном мероприятии. И, конечно же, после этого, поздравив их с этим праздником, есть, вот раньше была возможность, раньше был клуб, в клубе была, будем говорить, какая-то самодеятельность, учащиеся музыкальной школы, только как раз заканчивает учебный год, учащиеся школы простой, учащиеся нашей воскресной школы, делали мы обычно концерт. Вот. Вот в этом году, к сожалению, опять же, в связи с этими реформами, все клубы решено закрыть. То есть даже того здания, которое оно должно быть на балансе части, ну, к сожалению, оно уходит куда-то. Вот хотелось бы, конечно же, чтобы мы все-таки помнили о том, что духовная составляющая народа, его традиции, его культура – это то неотъемлемое, что нельзя терять. Если мы это все потеряем, мы уже не будем русские. И вот как хорошо, недавно я слышал, один из выступающих, он так и сказал. Русским может быть человек, тот, кто исповедует ту культуру, которую русские люди сформировали, ту традицию веры, то есть религиозную традицию православия, те подвиги, которые совершил этот народ, русский народ, независимо от национальности, татарин, башкир, татарин, он башкир там, или он лезгин, или еще кто, вот действительно, вот это нужно хорошо понимать, ведь недаром и говорится, что он не какой-нибудь Русков там, или Рускен, а он русский. То есть это обобщающее такое вот понятие. То есть человек, приезжающий к нам сюда, в Россию, если он будет действительно жить делами этой страны, если он будет изучать культуру, если он будет изучать язык, на котором говорит этот народ, а язык этот называется русский, то действительно этот человек может, в конце концов, ощутив себя частью этой страны, назвать себя русским человеком. Вот. Ну, это вот мое такое видение и понятие, и поэтому действительно хотелось бы, чтобы мы были дружным народом, чтобы мы действительно объединялись вот вокруг таких мероприятий, вокруг таких праздников, как престольные праздники наших храмов, потому что мало что уже у народа осталось, где объединяться. И, конечно же, стараться слышать слова нашего святителя, первого святителя, святейшего патриарха Московской Сея Руси Кирилла, о том, что действительно из приходов, куда приходят люди и уходят, нужно уже создавать общины. И вот действительно это очень было бы полезно и нужно. Почему? Потому что в общине человек чувствует себя частью общего, значит. А если он чувствует себя частью общего, значит, он что-то нашел, то, что он может делать на приходе. Не просто прийти помолиться и уйти, а он уже чувствует, что он вносит какой-то вклад в общее дело. И у него уже поэтому и душа за это дело болит, и сердце, и самое главное, появляется ответственность. А в будущем мы видим, что действительно, если мы будем жить общинами такими, то люди уже и смогут друг другу помогать в тех или иных невзгодах и, может быть, даже несчастьях, а может быть и в счастье, наоборот, и в добре, хотя бы разделить это счастье и добро и порадоваться друг за друга. Но в общине найдутся врачи, найдутся юристы, найдутся строители, многие специальности, те, которыми мы обладаем. И я так думаю, что люди, находясь вот так вот в общине, конечно же, потом постепенно этот опыт могли бы распространять на те коллективы, в которых они работают. И постепенно мы видим, что вот свет православия, свет Божий, и в частности, вот опять же, наш праздник, о котором мы сегодня говорим, будет приходить и в другие семьи, и в другие коллективы. Ну и, конечно же, вот это такая сверхзадача, о которой хотелось бы, конечно же, вот мыслить, и хотелось бы, чтобы это именно так и было. Ну а также очень благостно, что этот день 1 июня, он всегда был в нашей стране с определенного, точно, к сожалению, не помню года, времени, днем защиты ребенка. И действительно очень важный и нужный на сегодняшний день праздник. Я не знаю, как будет отмечать светское общество этот праздник, День защиты ребенка. Может быть, принятием закона о ювенальной юстиции, либо еще о чем-то. Вот. Но вот православная церковь в этот день, и в частности наша епархия, будет совершать крестный ход. Крестный ход этот будет проходить от храма на Крови до часовни Екатерины и будет состоять из наших детишек, из православных. Возглавит крестный ход его высокопреосвященство архиепископ Викентий. И дети со всех приходов съедутся к этому храму, храму на Крови, и пройдут крестным ходом. Начало крестного хода в 15 часов 1 июня. Так что я думаю, что вот наш праздник, он начнется в нашем храме. Крестный ход первый мы совершим в нашем храме и в нашей части, в нашем военном городке. А потом уже к обеду, благо для этого времени будет, мы уже передвинемся со своей воскресной школы, с родителями, и поучаствуем в крестном ходе, в общем, епархиальном. И этим самым действительно нам, как прихожанам храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, будет очень радостно, что в этот день еще совершается и общий епархиальный крестный ход. Ну, я думаю, вот и мероприятия, те, которые приготовят другие отделы для наших детишек потом на этой площади около часовни Екатерины, я думаю, порадуют их еще.
Батюшка, имя Дмитрия Донского за несколько столетий стало символом русской воинской славы. Как вы думаете, вот современное российское общество осознает роль князя Дмитрия в созидании государства российского? Помнит ли?
К сожалению, обращаясь к тем людям, которые приходят в храм, в частности, слава богу, у нас есть традиция, школа приходит ко мне в храм с экскурсиями и разные классы. И вот задаешь вопрос, и мало кто может отразить действительно не только роль Дмитрия Донского, а вообще это событие. Ну вот последняя экскурсия, я насколько помню, когда я задал вопрос, когда же была Куликовская битва, это был 4 класс, мальчик один такой, рослый, высокий, я вижу, что это... Ну у нас специфические ребята, они, как правило, дети военнослужащих, и они все равно воспитываются в духе вот настроенном, что они будут... если Бог даст, конечно, военнослужащими, в любом случае мужчинами, защитниками своих семей. Может, не будут носить погоны, но они будут людьми, те, которые готовятся быть защитниками. И мальчик сказал, да, назвал даже год, немножко ошибся, это назвал 1382 год, но и поправился 1380 год, он сказал дату, я был очень рад тоже. И рад был даже больше, наверное, за учителей, что учителя смогли донести и рассказать об этом событии для детей. Потому что если бы не учителя, дети откуда бы знали? А почему? Потому что из всех пришедших в этот раз класса ни один ребенок не являлся моим прихожанином, к сожалению. Хотя детей, будем говорить, на приходе ну, достаточно, слава богу, потихонечку, но хотелось бы, конечно, чтобы было больше. И поэтому рассуждать о том, каким символом он является, это все-таки зависит от нас. Насколько мы будем обращать внимание на это событие, насколько мы будем рассказывать об этом событии, насколько мы будем своим примером показывать, что действительно важную роль играл Дмитрий Донской в становлении и организации, и сборы большому, будем говорить, централизации государства. Все это зависит от нас, как от прихожан. Вот каждый прихожанин, если он будет таким проповедником, то я так думаю, что эта роль будет подниматься. Ну, а если взять, как сказать, статистику, к сожалению, мы находимся далеко от Куликового поля, и я вот, честно скажу, ни разу там и не был. Вот хотел бы, конечно, съездить, а если Бог даст, то такое будет. И посмотреть, конечно же, и Николо-Угрешский монастырь, который организовал Дмитрий Донской именно, и икону посмотреть эту, где изображен Дмитрий Донской со святителем Николаем. Существует такая икона тоже. И хотелось бы посмотреть и Куликово поле, и посмотреть храм величественный, действительно такой... Если вот, когда его смотришь на фотографии, кажется, как будто, ну, это действительно 1380 год. Он выполнен, и купола его выполнены в виде шлемов вот, воинов того времени. Храм невысокий, кажется, как будто такой, но широкий такой. И вот эта мощь такая интересная, такая вот архитектура мне очень нравится. И вот этот храм, конечно же, Сергея Радонежского, вот хотелось бы, конечно же, его тоже увидеть и к нему, значит, обратиться с молитвами именно в этих местах. Поэтому, исходя из этого, если взять события, допустим, прошлого года, 2010-го, что для меня было символично, почему? Потому что это был, ну, малый такой юбилей, в любом случае, с 1380 года, то на этом месте принимали присягу десантники. Это немаловажно, вот, пожалуйста, фактор. На этом месте освещали знамена боевые свои, эти же десантники. Вот это говорит вот хорошее, о хорошем таком движении, о хорошей той традиции, что о той преемственности, о которой вы и спрашиваете. Что действительно, если мы сами будем ратовать за то, чтобы эти традиции возобновлялись, а если мы будем сами трудиться, то это все и будет происходить. Не надо ждать, что кто-то когда-то где-то примет какой-то закон о том, что это можно делать или нельзя. Я считаю, что те мероприятия, которые направлены вот именно на распространение действительно хороших традиций, княжеских традиций, культуры вообще управления страной, культуры воинского и ратного дела, чести, достоинства воина. На это, по-моему, закона нет. Это действительно все нужно всегда и везде. и надеяться на то, что не будет этого противодействия, ну, это наивно. Нужно наивно верить Богу. Вот это да, это хорошо. Почему? Потому что действительно, то есть по-детски. А наивно верить тому, что зло отступит и не будет против нас бороться, ну, это неправильно. Это расслабление. Это вот времена, когда люди отходят от Бога, и вот как раз-таки вот это расслабление и происходит. Почему? Потому что все же хорошо, все нормально. Ну, и можно и в церковь не ходить теперь, что. Вот. И здесь человека подстерегают самые страшные проблемы. А если взять все-таки действительно за образец великих князей, и мы помним о том, что, слава Богу, народ отдал предпочтение как человеку там тысячелетия Александру Невскому, святому благоверному великому князю, то это говорит еще о многом, что в народе еще живы не только традиции, а чувства, самое главное, генные чувства, это доблести, чувство причастности к этому народу, причастности к победам этого народа, причастности к поражениям этого народа тоже нужно уметь. Для себя тоже воспринял и нашел, прочитал у одного хорошего писателя, что мальчик должен воспитываться, переживая горести и победы этого народа. Не просто радоваться, что все у него будет хорошо, но он должен и переживать и горести тоже. Он должен еще и переживать за тех мальчишек, которые, пусть его чуть-чуть старше, уже в окопах находятся и защищают рубежи России и в Чеченской Республике, и в Таджикистане, и везде, потому что страна у нас очень большая. А никто об этом не задумывается и даже не говорит. Вот, к сожалению. Вот, пожалуйста, наш патриотизм. То есть не любовь, я бы так сказал. Вот все-таки патриотизм, как я вот этому слову находил отражение в трудах покойного митрополита Иоанна Снычева, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, все-таки вот действительно он хорошо об этом говорит, что это дело творческое, то есть человек должен развивать в себе это чувство. То есть чувство патриотизма, оно не дано, оно все-таки воспитывается, развивается, и развивается, как правило, большим трудом, большими усилиями, преодолевая искушение пойти не в ту сторону и жить более спокойно и отстраненно. Вот. Поэтому все-таки мы должны к этому именно так и относиться. Будем участвовать, будем сами подводить к этому наших детей и с ними участвовать в этих мероприятиях. Значит, можем надеяться, что наши дети будут тоже любить эту страну, будут заботиться о ней и не поддадутся на искушения, может быть, какие-то нововведения, которые сейчас происходят в нашей стране.
Батюшка, на Куликово поле едут тысячи паломников каждый год, и можно, наверное, сказать, что это не просто некое место в России, да? То есть для людей это больше, чем просто вот географическая точка?
Ну, если мы вспомним, давайте, то в советское время и Прохоровка, и много других, это под Сталинградом, да, вот у нас хороший монумент какой, Мамаев курган, Сапунгора в Крыму. Вот такие большие битвы, где под Москвой вот битвы были, туда раньше люди тоже ехали ведь. Почему? Потому что это место, политое кровью. Кровью наших граждан, кровью наших братьев, наших сестер. Действительно, эти места, они для нас должны быть священны. И приезжая туда, люди действительно там черпают заряд вот сил именно каких, заряд уверенности, оптимизма, бодрости. А самое главное, то, что я еще раз повторил и скажу, это чувство вот именно переживания и сопереживания с теми родственниками, с теми людьми, которые действительно потеряли именно на этом месте своих предков, те, которые действительно дали им жизнь. Если бы они не погибли, то и мы бы не жили. Вот в этом отношении нужно понять, то есть, и поэтому действительно, ну а возьмем, давайте, ладно, места наших сейчас, куда приезжают люди, репрессии. Совсем недавно вот была как раз память репрессированных и расстрелянных в Бутово. Вот, поэтому действительно поле Куликова, во-первых, судьбоносное место, то есть именно в этом месте Господь благословил, и Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского именно в определенное время, да, в определенном месте, что это сражение произойдет. И как говорил Сергий Радонежский в своем благословении, не бойся, но уповай на Бога. Вот действительно в этом отношении нужно всегда помнить, что нужно, конечно же, иметь в себе уверенность в то, что ты делаешь дело правое, и то, что ты это делаешь не из-за своей какой-то прихоти, отстаивая свой счет в банке или, допустим, тот парк машин, который у тебя там стоит, а я так думаю, что эти люди и не будут этого делать, они просто сбегут и все. А действительно, ты отстаиваешь свое будущее в этой стране, не в чужой, а в этой стране. Ты отстаиваешь честь и победы своих предков. Вот о чем тоже нужно думать. И действительно, когда люди вот с такой уверенностью идут в бой, и этому опять же подтверждение мы находим в житиях святых, что, пожалуйста, Дмитрию Донскому явился Александр Невский. И это есть в его житии. Вот, пожалуйста, это говорит о чем? О том, что действительно Дмитрий Донской шел в бой, уповая и молясь своим предкам, своим предстателям и ко Господу о том, чтобы действительно Господь по их молитвам даровал ему победу. Вот в этом отношении я так думаю, что это очень полезно, это очень нужно. И есть такое, ну не знаю, у меня такое вот внутреннее, может быть, состояние о том, что действительно люди, объединяясь и возрождая вот эти традиции, помня и уча этому своих детей, воспитают достойных просто граждан и, можно даже сказать, любящих свою страну, то есть патриотов. Дети нуждаются в организации, дети нуждаются в почитание своих предков, дети нуждаются в том, чтобы приобщаться к их опыту, гордиться их подвигами и быть, самое главное, вот здесь вот хорошее слово, о котором нужно, которое наполнять содержанием и доводить до детей, быть достойными того, чтобы жить в этой стране, быть достойным того, чтобы называть своих родителей папой и мамой, в конце концов. Ведь кто об этом? Да это куда ты денешься? Ты папа и мама, и все. Ты еще должен мне. Не то, что я там достоин называться твоим сыном. А ведь давайте вспомним, как в Библии тоже сказано о том, что о блудном сыне. Что когда он все промотал, и когда уже все растратил, и там так и как раз и сказано, что он считал, что он уже не достоин называться сыном своего отца. И вот в таком состоянии он, придя к отцу, и сказал: возьми меня, отец, хотя бы тогда рабом, потому что я не достоин называться твоим сыном. Вот, пожалуйста, вот все это существует в Священном Писании, все это было. И вот если мы посмотрим, насколько мы упали в своих нравах, в своем отношении, и насколько мы действительно во многом недостойны просто памяти того же святого благоверного князя Дмитрия Донского и тех воинов, которые вместе с ними на поле брани жизнь свою положили. А есть список, слава Богу, вот Господь сохранил этот список убиенных на поле брани тех, кого, по крайней мере, знали. То есть там очень много бояр было, князья, не один князь там был. Вот. И эти списки, вот у меня на приходе, в частности, они существуют, слава Богу, кто-то был вот на Куликовом поле, и там они раздаются. И они напечатаны еще вот действительно на церковном славянском языке, видно, что это очень старые записи, и сейчас их распространили, распечатали. И я вот, когда совершаются панихиды по воинам, то есть это Дмитровская обязательная суббота, обязательно вот прочитываю и поминаю вот этих всех воинов. Вот традиция тоже. И тоже нужно эту традицию, конечно же, поднимать. Но я считаю, что потихонечку хотелось бы, может быть, чтобы эти списки доходили также и до простых людей. Может быть, сделать даже какую-то доску, может быть, сделать какой-то помянник такой более общедоступный, чтобы люди знали именно тех, кто действительно участвовал в Куликовской битве. То есть каждый приход, он является вот таким примером того, что память наших людей, а теперь уже и святых предстателей, она чтится, и, конечно же, их жизнеописание, их житие, оно прочитывается, а самое главное, дается в назидание тем людям, кто приходит в праздники, в частности, в особые праздники Дня памяти своих святых в Храме Божий.
Вот 11 мая в Общественной палате прошел круглый стол под названием «Просвещенное родительство». И там доклады были все посвящены тому, что наши люди не умеют воспитывать детей, их нужно обучать. И кто обучается тому, как быть родителем, и получает, значит, корочки эти, лицензию на родительство, те имеют право воспитывать детей. А те, кто не совсем правильно понимает воспитание, те могут не получить лицензию. То есть вот это уже конкретное вмешательство в дела семьи и опасность того, что нам не скажут «живите как хотите», а именно вот будет такой достаточно жесткий.
Я считаю, что лицензию на родительство получать будет совершенно необходимости не будет, вернее, да? Вот. А если мы правильно построим что? Опять же, свое образование. Если мы правильно построим, да? Если мы, опять же, дадим развиваться народу в его ремеслах, в его культурных традициях, если мы сейчас дадим правильно развиваться, ну, допустим, вот казачество сейчас, слава Богу, организовалось, если оно будет сейчас развивать свои традиции, и православная церковь, слава Богу, ими выбрана именно как та религиозная конфессия, которая была всегда рядом с казачеством, и, значит, их уже культурные традиции будут основываться на вере в Бога, на православии, на культуре своего казачества, ну вот они точно лицензию не придут. То есть у них вот в этом отношении будет свое отношение. Я считаю, что здесь все-таки мы дошли до того, что мы сначала народу ничего не дали, а теперь мы от них требуем какой-то квалификации и какого-то, будем говорить, уровня. Но это нечестно, просто нечестно, я считаю, и несправедливо по отношению к этому народу. Не хочу называть этого слова негуманно, а вот именно это, наверное, не по-человечески просто. Здесь уже нет рассуждения о том, что Господь — это любовь, нет рассуждения о том, что должно какое-то проявляться милосердие. А самое главное, нет здесь чего? Нет понятия того, что кто-то очень сильно трудился, дабы дать этим людям те условия, в которых они должны были развиваться, расти, жить. А теперь с них спрашивают экзамены. Какие экзамены? А что вы сделали для того, чтобы люди, будем говорить, были подготовлены к этим экзаменам? Ну, взять вот даже любой творческий вуз или нетворческий, простой. То есть педагог не работал 5 лет и выводит своего студента на диплом. Даже если ему его напишут, он все равно не понимает, о чем он говорит. Его все равно можно, в принципе, завалить, если разобраться. То кто виноват, студент или педагог? Конечно, педагог виноват, что он его не подготовил. В этом отношении я здесь считаю, что в виде эксперимента какого-то, может быть, и стоило бы организовать просто-напросто вот такие, опять же, пожалуйста, почему нет? Не было раньше таких форм официально, будем говорить, клубной работы, там, как стать хорошей мамой. А вы сделайте сейчас, пусть они туда ходят, пусть... Да, ведь и много сейчас же. Беременные женщины приходят, их готовят стать матерями, шить учили раньше, вязать учили, всему учили. И этому, пожалуйста, почему нет? Причем без сразу лицензии-то? Вы сначала дайте время, дайте условия для людей, а потом уже, как говорится, назначайте какие-то сроки к тому, что кто может, то не может. Для этого потом существует, между прочим, другая совершенно лицензия. То есть, если человек не создает условий для ребенка, да, если он ведет антиморальный образ жизни, то есть является антисоциальным элементом, то есть он не участвует в жизни общества, он алкоголик, наркоман или еще кто-то там тунеядец, как говорится, и не собирается ничем этим заниматься, то, конечно, здесь существуют же органы обычные, которые признают, что ребенка такой человек не может воспитывать, его забирают просто. А здесь мы уже и, будем говорить, претендуем на право судить не только уже детей, а уже и граждан, за то, что, будем говорить, в большинстве случаев мы им ничего не дали, чтобы они были таковыми, да, вот, а теперь мы устраиваем над ними суд. Я считаю, что здесь просто это даже не то, что неэтично, это неправомерно просто с точки зрения вообще какого-либо закона. Да и, я думаю, экзамены все эти, вот при всей нашей сейчас системе, которую мы сейчас наблюдаем, о всех этих аттестациях, вот при всей, опять же, той же коррупции, Вот. Ну, это не будет. Все-таки сама жизнь, вот, и, а если мы люди верующие, мы уже понимаем, что Господь регулирует в любом случае наши отношения. Господь нам посылает и дает то, что нам необходимо. Другое дело, вот и надо объяснить человеку, чтобы он воспринимал это, то, что дает Господь. Опять же, я еще раз говорю, что нужно давать возможность, чтобы человек, значит, слышал об этом. Мы вот на сегодняшний день, слава Богу, имеем свой канал, вот свое радио, на котором мы сегодняшний день находимся, и люди могут услышать людей не только тех, которым заказано что-то говорить, а те люди, которые говорят действительно о своем. Они говорят от сердца, от души, они не лукавят. Они говорят слова, которые они восприняли от Господа в Священном Писании, от святых отец, от людей просвещенных, просветленных, и просветленных не от того, что ели хорошо и пили, и спали хорошо, а от того, что наоборот постились и отказывались, и этим самым стяжали Дух Святой и очищали свои мысли. Вот, от привязанности к этому миру. И это же немаловажно, это нужно только понять. Ведь каждый человек в этом отношении, хоть раз бы, если попробует подготовиться к исповеди или к причастию, он ощутит ту трудность, которую ему придется преодолевать. Он скажет, нет, я лучше отработаю 5 смен. Вот же о чем разговор идет. Поэтому, а то, о чем они говорят, так это еще, как говорится, труд же, сопряженный не только с внутренним своим ростом, а еще и надо ближнего своего воспитывать. Еще на своем примере его нужно тянуть за собой, то есть воспитание детей, то здесь вдруг какую-то лицензию, как говорится, и за 3 дня научиться людей. То есть это нет, это какая-то ловушка, я думаю, что это какая-то опять очередная схема, вот, которая ну никак не даст нам плодов чего? Любви, плодов, опять же, объединенности, о чем мы сегодня говорим, как Дмитрий Донской, который объединял все-таки. Вот. А сейчас время, оно, я думаю, ничем не лучше, чем в те времена. То есть там был враг видимый, его все видели, вот, то есть были захватчики. Да? Вот. В наше время еще хуже. Если ты даже получишь ружье, ты не знаешь, кто твой враг.
Вот, батюшка, у меня вот как раз вопрос был по этому поводу, что вот время князя Дмитрия все-таки это было время конкретных действий, а сейчас мы ограничены, мы не можем взять оружие, пойти на врага. И вот в этих условиях на какую битву нам благословляться у Сергия Радонежского?
Ну вот как раз-таки Сергий Радонежский, как покровитель как раз-таки так и вот учащихся, и мы обращаемся к нему в этом, как нельзя, вот видите, Господь нас тоже приводит именно логически к тому, что действительно обращаться к Сергию Радонежскому нужно за тем, чтобы Господь вразумлял нас, просвещал нас, давал бы нам тех людей, которые бы помогали нам и делились бы своим опытом в этой жизни, как нам воспитывать детей. И ведь, честно скажу, вот меня радует, когда люди интересуются литературой, интересуются опытом Святой Отец, что же мы должны говорить своим детям, каким же образом мы должны вкладывать в них, чтобы они могли бы это не просто исполнять как собачки, как тренированные какие-то, а вот именно, чтобы это становилось их смыслом жизни, чтобы это становилось их самой жизнью. Так же, как и православие, дай Бог бы потихонечку, чтобы было не просто традицией для человека, как он говорит, да, я вот придерживаюсь традиции православия. Нет, ты не придерживаешься, а хотелось бы, чтобы ты говорил, я живу православием, вот, это моя жизнь, вот, и я хотел бы, как говорится, свою жизнь, как об этом Священное Писание говорит, все дни своей, как говорится, жизни, да, прожить в православии, вот, и как святые отцы по этому поводу говорят, что это счастливые люди, которые все дни прожили, не мучились потом в тяжелых там каких-то угрызениях совести и, будем говорить, в тяжелых, может быть, каких-то, не знаю, заблуждениях и все, и потом находили где-то свою смерть, а именно прожили в православии. То есть они не заметили даже, что они, может быть, последние дни находились в болезнях, находились в заточении, может, еще где-то находились, может быть, все. Вот. Они всегда были рады тому, что Господь с ними, они всегда были рады, что они православные. И вот и говорят, что и про таких людей говорят, что эти люди прожили все дни жизни своей в православии.
Ну вот, князь Дмитрий прожил всего 38 лет, но какая это была жизнь, да? Вот как нам научиться быть такими же бесстрашными, как князь, и чего нам нужно бояться или ничего не нужно бояться в этой жизни?
как люди православные, и так как действительно мы обращаемся больше к радиослушателям нашим православным, то прежде всего, как Господь нас учил и как святые отцы учат, нужно бояться греха. Вот. Грех – это не просто какие-то наши внутренние переживания и сомнения, а грех – это противление воле Божией. Но для того, чтобы понять волю Божию по отношению к каждому из нас, да, нужно хотя бы открыть Священное Писание, почитать это Священное Писание и понять, для чего же пришел Христос на землю, и какую он волю, и какой закон он хотел нам сообщить. Вот. Либо хотя бы для начала ознакомиться с теми блаженствами, о которых говорит Господь, либо с заповедями ветхозаветными, которые Господь дал пророку Моисею. И тогда мы уже, исходя из этого, можем понимать, что оказывается грех-то, это вот как раз противление этой воле. И если мы хотим выстраивать свою жизнь и получить вот именно бесстрашие такое и уверенность в этой жизни, то мы и должны потихонечку, освобождаясь от этого греха, стяжать себе вот эту любовь к Богу, так как и Господь нас любит. И тогда мы увидим, что многое для нас будет второстепенным, и от этого у нас и будет появляться вот такое бесстрашие. Вот, допустим, есть, как я как сейчас помню, да, из своей жизни в культуре, Бертольд Брехт такой, который писал хорошие пьесы драматические, и их ставится в драматическом искусстве. Вот он говорит об этом как? Бояться надо не смерти, а пустой жизни. Вот, пожалуйста, христианство. Почему? Потому что действительно человек должен бояться того, что он ничего не делает. Человек должен бояться, что он никому не нужен. Человек должен бояться того, что он день прожил и так и не вспомнил про Бога и не поблагодарил его. Человек должен бояться того, что, может быть, он не сможет найти в себе сил, когда к нему кто-то обратится помочь ему. И вот от этого всего. И когда человек будет жить такими мерками и такими понятиями, то этот человек и не будет замечать, действительно, будем говорить, приближение той черты, которая называется смерть. И такие люди, как правило, вот они живут здесь и сейчас, они совершают вот эти все поступки и действительно проживают, может быть, за свои 30, 35 лет, 39 лет. Совершенно недавно, 23 мая, кстати, вот тоже хотел бы сказать, была память мученика местно чтимого, как Евгения Родионова, вот, в Чечне погибшего, которому голову отрубили за то, что он крест не снимал. И недавно совершенно я нашел, что уже в связи с 15-летней уже кончиной его, этого мальчика, тоже, пожалуйста, 15 и 18, то, что ему было бы сейчас уже, если бы остался живой, за 30 лет, то уже было бы. Выпустили книгу, и в этой книге вот собраны все свидетельства, рассказы, кто неравнодушен был к этому событию, и можно о нем вот будет найти и почитать. Вот. Пожалуйста, вот тоже. Че, мальчишка прожил 18 свои, 19 лет, на посту стоял, вот, был взят в плен. Он, может быть, и ни одного выстрела не сделал в своей жизни. А вот видите, такой подвиг совершив, и я скажу, что когда я о нем рассказываю, равнодушных я не вижу. Почему? Потому что действительно каждый пацан, вот я в частности о себе вспоминаю, мальчишка был, я всегда об этом думал. Вот, а как я поступлю, если я попаду в плен? А как я поступлю, если вот на меня пойдет враг, допустим, а у меня нет патронов? И тогда, то есть вот со мной это происходило, я честно об этом говорю. Я вот такую экзистенцию для себя всегда выстраивал и всегда вот себя к этому готовлю. А кто говорит, что я сейчас не задаю себе этого вопроса? Как я поступлю, если ко мне придет кто-то и начнет мне угрожать, даже в храме? Никто не знает, как мы будем поступать и что мы будем делать. Но если мы будем находиться в духе, если мы будем находиться вот именно в молитве, если мы будем действительно находиться и помнить о том, что Господь не оставит нас, что Господь действительно дает нам крест, который мы можем понести, то во многом мы видим, что на сегодняшний момент, почему еще пока в армии выполняются задачи? Да потому что те люди, которые их выполняют, не задумываются о том, что будет. Они делают и поступают так, как их учили. Вот о чем разговор. Только они начнут задумываться, начнут ошибаться, значит, быстро погибнут. И здесь, в этом отношении, хотелось бы, чтобы мы все-таки прежде всего-то думали бы о ближних, о своих, о душе своей. Прежде всего, помнили о том, что именно мы потом принимаем те или иные решения, и с этими решениями потом нам приходится жить. Именно из нашей среды выходят те люди, и те дети, которые становятся нашими руководителями. Они ниоткуда не берутся. Слава Богу, у нас на сегодняшний день легионерами являются пока только игроки, будем говорить, там, спортивных команд, артисты там, каких-нибудь там, театров и так далее и тому подобное. Да? То есть, слава Богу, пока еще наемных у нас нет губернаторов, мэров и президентов. Вот о чем разговор идет. То есть, пока еще справляемся, и Господь, как говорится, дает нам из своей среды таких людей. Так откуда? Это же наши люди, это же такие же люди. А когда мы начинаем разговаривать, а чем занимаются ваши дети? Все. А что же вы сидите-то и рассуждаете о том, что ваши дети как раз и занимаются продвижением этих же проектов, занимаются и получают деньги за все те же, будем говорить, не дальновидные решения и так далее и тому подобное. Ну и все. О чем разговор? Мы сами себе копаем яму иной раз. Еще вот я нашел одно выражение, это уже Иммануил Кант, который, я помню, когда учился в светском учебном заведении, считался идеалистом, и поэтому его мы критиковали, как нас учили его критиковать. Так вот он говорит о смерти следующее. Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность. Вот, пожалуйста. Вот интересно, да? Вот он так говорил. И он правильно говорил. Почему? Потому что человек с высокими идеалами, человек с высокой настроенностью на эту жизнь, человек активный, он меньше всего и боится смерти, потому что он не успевает о ней даже задуматься, как о таковой имеется, как о черте. Он думает о ней как итоге жизни, естественно. Или как даже черте. Если он еще к тому же человек верующий, то он думает, что после смерти, после преступления этой черты существует жизнь вечная еще. И вот человек, который имеет высокую ценность и еще и религиозен, он, конечно же, наполняет свою жизнь таким содержанием, чтобы потом перейти с этим содержанием в жизнь вечную, а вот то дела и те моменты, будем говорить, к которым он прикасался и сотворил, здесь должны остаться и служить людям добром. И они должны этим пользоваться и должны не погибнуть. А вот люди, те, которые все-таки считают, что они очень такие знаменитые, но они таковыми, как говорится, не являются, да, вот, они, как правило, от жизни берут много, но ничего не дают, и после них ничего не остается, вот они как раз-таки и боятся смерти. Почему? И они на нее рассуждают. Да потому что их привязанность к этой жизни, к этим материальным средствам на сегодняшний день гораздо выше, нежели та отдача, которую они дают обществу. Если, конечно, спросить деятеля и подвижника православия, то он, как и того учит его Господь, скажет: да, я песчинка, я тщетный, я ничего еще в жизни-то и не сделал, и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что действительно это состояние человека в покаянии. Вот. И для чего это в себе вот это стяжается, для чего в себе это воспитывается, дабы еще больше сделать. Дабы не остановиться, дабы не начать услаждаться тем, чего я достиг. Вот. Поэтому это уже вершина духовного совершенства человека. Но нам бы, грешным и простым, хотя бы обратить бы внимание на то, о чем говорят все-таки близкие нам на сегодняшний день по духу, по тому, что они возглавляли и жили в нашей стране, в частности, в святом благоверном великом князе Дмитрии Донском, побывать в тех местах, конечно же, где произошло это событие, поинтересоваться теми событиями, которые связаны с его семьей, в частности, накануне праздника 1 июня, по-моему, 31 мая, будет чтиться память его жены, великой княгини Евдокии, которая после его смерти приняла монашество с именем Ефросинии, и чтится как святой, и закончила свою жизнь в монастыре подвижницей. Пожалуйста, вот тоже пример. проведите параллели, подумайте в наше время даже, вот так, если разобраться, да. Вчера я перебирал тоже, пришел такой буклетик по литературе, по светской, по духовной, и нашел, и меня это обрадовало, честно говоря. Вот, матушка Юлия, ныне убиенного, покойного Даниила Сысоева, священника, написала книгу, и написала книгу в продолжение все-таки той темы, которой занимался ее убиенный, вот, Иерей Даниил. То есть книга написана про то, как одна русская девушка полюбила человека, будем говорить, ну, не славянина, назовем так. Он оказался потом, значит, боевиком-шахидом каким-то. Ну, из любви к нему она уходит к ним туда, в террористическую эту организацию. И, значит, это готовится стать тоже шахидкой, как и она. Вот такая любовь. И это самое интересное, действительно нужно, необходимо, чтобы действительно человек, если это вот в таком объеме, как я считаю, почитает, пропустит через себя, он, по крайней мере, постарается осознать, а любовь ли это вообще, вот пишут они, что это. Не козни ли это дьявола изначально, будем говорить, да, когда вот человек, вот опять же, а если бы, конечно же, человек помнил бы, из послания апостола Павла, что такое любовь, которая не ищет своего, не стяжает, вот, которая милосердие, все прощает и так далее и тому подобное. Вот, такие истины, которые не должны мы жить и задумываться о том, когда люди пытаются сказать об событии, которые в них происходят, что это любовь, то оказывается потом это может и не любовь. Вот это тоже, слава Богу, существует и слава Богу это есть. Что, пожалуйста, в семье вот какой был лад, да, в семье вот было какое взаимопонимание, что не стало батюшки, не стало, значит, это отца детей, вот, а матушка вот не упала, а продолжает в память об своем муже, о своем действительно близком человеке, действительно напоминать людям о том, чтобы они имели милосердие, сострадание, а самое главное, научились бы разбираться в этой жизни, вот, где же хорошо, где же плохо, где зло, где добро, и где полезно, а где не полезно для человека. А действительно, общение с Богом, если мы ощутим, что это является смыслом нашей жизни, то многие проблемы будут решаться, и многие вопросы не будут для нас становиться такими важными, как их хотят для нас представить те люди, которые хотят нас напугать. Вот это вот немаловажный фактор. Почему? Потому что, давайте вспомним даже войны. В войнах использовались барабаны, трубы. Если не читали, то хотел бы напомнить вам. Татары шли и матерились специально. Вот, их учили специально мату. И так далее. То есть каждый по-своему. То есть если наших учили молитву творить, как говорится, вести себя достойно и все, то все-таки вот татары, так как они исповедовали другое совершенно, вот, их учили материться и, будем говорить, проклинать и все, этим самым пугая воинов нас. Как, вот. Поэтому в это время колотили барабаны, звучали трубы и все, что приводит и устрашает и дает определенное психологическое давление на человека. Вот. Поэтому на сегодняшний момент, давайте вспомним Великую Отечественную войну, когда все тарелки эти стояли, постоянно эти в тарелке говорили, да, русские, сдавайтесь, там это, и рассказывали о том, что уже захватили Москву, там еще что-то. Вот,
сейчас,
пожалуйста.
Сейчас телевизоры стоят, то же самое говорят.
Вот сейчас то же самое, да, вот честно говоря, вот люди бы посмотрели, вот на неделю хотя бы выключите телевизор, не послушайте, не посмотрите все то давление, которое, и, я вас уверяю, ничего в жизни вашей не изменится. Мы должны понимать о том, что действительно мы должны находить место вот, и время для того, чтобы нам отключаться вот из этого потока, выходить из этого потока вот этих всех событий. И вот, к сожалению, на сегодняшний момент мы видим те дети, которые попадают в этот поток и вырваться оттуда не могут, и мы уже не можем ими управлять, мы уже не можем на них влиять, мы уже не можем им сказать что-то такого. А вот, вот это и есть, говорят, что куда-то бежит и все. Вот это вот плохо. А если бы мы дали бы ему возможность и понять, что вот в храм-то пришел ты, и там надо стоять и молчать, и слушать. Там смирять надо, да, тебя дергают, да, тебя ломают, тебя куда-то хочет бежать, а ты стоишь, слушаешь, внимание развиваешь. И вот эти дети все-таки впоследствии постепенно мы видим, они более уверенно себя на улице ведут, более спокойно, не так они, будем говорить, привлекают себе внимание и так далее и тому подобное. То есть люди это уже более такие, ну, не представляют, будем говорить, не то что для других, а для себя какую-то вот опасность есть такой, по крайней мере, как я наблюдаю. Вот. То есть они не ведут себя вызывающе. То есть они не вызывают на себя вот возмущение там какое-то других. Другое дело, что, конечно, зло, оно всегда есть зло, и оно ищет чистоты. И злу неинтересно сталкиваться с себе подобным злом. Они, конечно, ищут чистоту, чтобы эту чистоту замарать, чтобы эту чистоту каким-то образом оклеветать. Вот, ну, может быть, даже и каким-то образом ударить и так далее и тому подобное. В этом отношении, конечно, никто не застрахован ни от чего. Поэтому я и говорю, что детишки, они должны заниматься спортом, они должны уметь и разговаривать, они уметь должны, если надо, и физически за себя постоять, защищаться, вот, и защищать своих родителей. Вот. Поэтому все это необходимо, все это нужно. Духовное должно, конечно же, сопутствовать физическому развитию, вот, и поднимать это физическое развитие просто на более высокий уровень. Вот. Не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы защищаться.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог молитвами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, чью память мы вот сегодня старались и отразить во всех словах, которые сегодня мы говорили. Почему? Потому что они действительно именно навеяны молитвами этого святого. И мы действительно, готовя эту передачу, старались и помолиться к Дмитрию Донскому, чего и вам, радиослушатели, желаю. И напоминаем, что впереди престольные праздники. В Нижнем Тагиле у нас два храма Дмитрия Донского. В Екатеринбурге у нас 19-го в военном городке храм Дмитрия Донского. 1 июня престольный праздник. Литургии будут совершаться утром. И напоминаю о том, что будет в этот день также крестный ход в 15:00 от храма на Крови до часовни великомученицы Екатерины, покровительницы нашего града, где для детишек будут предоставлены, прежде всего, конечно же, молебен благодарственный. Все дети поблагодарят Бога за то, что Господь им даровал окончить этот учебный год, получить благословение на предстоящий год, на каникулы. Владыка будет возглавлять этот крестный ход, будет священство с приходу. Ну и, конечно же, остальные отделы епархии потом предоставят возможность и всевозможные развлечения для наших детишек. Спасибо, Господи. Всего хорошего.